братья и сестры, а также их знакомые, есть чем поделиться. Началось все с того, что к ученикам Иисуса отец привел своего мальчика, и они не смогли ему помочь. А Иисус в этот момент находился на горе и молился. И когда он спустился с горы, отец мальчика сказал: «Если что-нибудь можешь сделать, сделай что-нибудь». И Иисус ответил: «Что значит, если сможешь? Все возможно верующему». И отец ребенка говорит: «Верю, Господи, помоги моему неверию». И когда мы с вами в прошлый раз размышляли, мы говорили о том, что если человек приходит к Богу и чего-то просит у него, он должен просить этого без сомнения. А если ты сомневаешься в этом, то Бог говорит, что ты ничего не получишь. Человек, который сомневается, тот подобен морской волне. Он вроде что-то начинает, но приходит сомнение, и вера его угасает. И я задумался, ведь это как-то в общем говорится. В какой момент мое сомнение, оно не дает моей вере воплотиться в жизнь? И с одной стороны, все мы подвержены сомнениям, потому что у всех у нас много мыслей. Когда ты принимаешь какое-то решение, всегда приходит испытание твоего решения. Когда ты что-то говоришь своими устами, всегда наступает момент, когда проверяется, действительно ли ты тверд в своем высказывании, или ты сказал что-то просто, чтобы правильно ответить. Я размышлял на тему сомнения, и я вижу, что Бог иногда дает сверх того, о чем мы просим. И иногда Бог дает нам даже тогда, когда мы не просим. Потому что мы думаем: ну, Бог же знает, что в моем сердце. Бог знает мое желание, и Бог ожидает, что мы ему выскажем свое желание. Но в нашей жизни происходят Божьи чудеса. Бог дает что-то по желанию наших сердец, а мы его об этом даже не просили. Так бывает, но так бывает не всегда. Это, в моем понимании, не стопроцентное обещание. Стопроцентный успех, стопроцентное обещание – это когда я прихожу к моему Богу и говорю и прошу что-то с верой. И когда я верю и не сомневаюсь, здесь у меня есть Божье обещание. Такой человек получит все, о чем попросит. Итак, возвращаясь к мысли о сомнениях. Лучше на примерах, наверное. Я верующий человек. Я читаю Библию. И я вижу в Библии, что верующему человеку доступно Божье обещание. На кого возложишь руки, тот будет здоров. И я прочитал Божье Слово, и размышляю об этом, и представляю себе это, как это может произойти в повседневной жизни. Ну вот я вижу хромого человека, направляюсь к нему, воодушевленный этим словом. Сейчас я возложу на него руки, и он будет здоров. И остается до человека 5 метров, и ко мне приходит мысль: ты что это? Ты когда-нибудь руки возлагал на кого-нибудь? И я останавливаю свое движение к человеку и думаю: да, раньше я этого никогда не делал. А что будет, если ты возложишь на него руки, а он не исцелится? И я думаю: да, действительно, получится очень некрасиво. И в итоге я не подхожу к этому человеку, не возлагаю на него рук и не говорю ему радостную весть: Бог любит тебя, и Он хочет, чтобы ты был здоров. Вот практическое применение сомнения. Когда ты знаешь Божье Слово, когда ты знаешь, как его применять, и в тот момент, когда ты уже готов исполнить Божье Слово, приходит сомнение, приходит мысль, приходит житейский опыт, приходит совет друга или умудренного опытом человека, который говорит: это нереально, так это не работает и не происходит. И в тот момент, когда я отказываюсь продолжать мое движение, сомнение побеждает. Что же делать, чтобы это не происходило? 2 Коринфянам 10 глава, 5 стих. «Пленяем всякое помышление в послушание Христу». Как бороться с моими сомнениями? Как бороться с теми мыслями, которые останавливают меня в решении своих проблем? Как бороться с теми мыслями, которые не дают мне идти до конца? Павел говорит: «Мне нужно пленять такие мысли». Практическое применение. Я прошу у Бога о чем-то в своей жизни. Я прошу у Бога чуда. «Господь, я ничего с этим не могу поделать. Эта ситуация от меня абсолютно никак не зависит. Все, что было можно сделать, я уже сделал. Я заплатил за эту цену, я отдаю десятину, я жертвую деньги, я вроде как стою в вере и утверждаюсь в этом. У меня больше нет сил. Я устал верить, но я хочу это чудо». И приходит сомнение. Твоя десятина не работает. Твои добрые дела не имеют никакого отношения к твоему чуду. Твое исповедание не имеет результата. У тебя недостаточно веры. Это сомнения, которые приходят каждому из нас. И Павел говорит, такие мысли, они приходят ко всем. Это не только вы такой особенный, что только у вас такие мысли. Такие мысли приходят ко всем. Но вот вам действующий способ. Возьмите Божье Слово и скажите, недостаточно веры. Иисус сказал, что если у меня есть вера хотя бы с горчичное зернышко, это сколько веры? Это самая малость, которую я могу сделать. А что я могу? Я могу сказать, Бог мне пообещал. Все, чего ты попросишь Отца во имя Иисуса, ты получишь. Все, я стою на этом. Твоя вера маленькая слишком. Этого достаточно. Моей маленькой слишком веры достаточно, чтобы получить чудо в своей жизни. Твое исповедание не работает. И я читаю, Бог дает каждому по силе. Он не даст сверхсил. Если это чудо еще не произошло, это потому, что Бог дает мне укрепиться в моей вере. И мне нужно пленять эту мысль. Бог говорит, что Он дает мне победу. Значит, это чудо свершится в моей жизни. Пленять – это не значит отказываться. Пленять – это значит слышать это, встретиться с этим лицом к лицу, но сказать, это не соответствует Божьему Слову. Божье Слово говорит, что я имею победу в Иисусе Христе. Божье Слово говорит, что я имею здоровье в Иисусе Христе. Божье Слово говорит, что Он всегда со мною. Он поддержит меня и Он поднимет меня. Слышал свидетельство одного брата, сейчас он уже пастор церкви. Он говорит, когда я был всего лишь прихожанином, мне было 22 года, я пришел из мира. И вот мы ходим в церковь, и мне говорит наш старший пастор, говорит, ты будешь руководить молитвенным собранием в тюрьме. И он говорит, я рассмеялся ему в глаза и сказал, нет, вы выбрали не того человека. У меня нет веры на это, у меня нет представления, что делать. Я даже не знаю, что сказать. Но старший пастор настоял, и вот этот человек рассказывает, я прихожу в тюрьму, перед ним там человек 8 зэков, которые пришли на это мероприятие только для того, чтобы не работать. Я, говорит, пытаюсь им что-то сказать, а они в глаза смеются. Я думаю, надо же, как похоже на меня. Я рассмеялся пастору, теперь зэки мне в глаза смеются. И, говорит, в какой-то момент мне это надоело, я им сказал, что вы хотите от меня? Что вы пришли сюда вообще-то? И они начинают над ним издеваться, говорить, что ну, мы просто работать не хотим, а тут можно с тобой поспорить, давай докажи, что Бог есть. И он говорит, я им говорю, Бог может исцелить любого из вас от любой болезни. И говорит, тут же я пожалел о том, что я сказал. Потому что они собрались в кучку, посовещались о чем-то и вытолкнули одного зэка впереди. Он такой, говорит, маленький, щупленький, и голова у него немножко кривая. Помолись, говорит, над ним. У него уже 8 лет болит голова, потому что ему проломили череп, и у него стальная пластина стоит. И никто из врачей ничего сделать не может. Давай. Он говорит, делать нечего. Я возложил на него руку. Молюсь, Господь, исцели этого человека. Покажи ему свою любовь. Пусть эта пластина рассосется, не знаю, куда-нибудь провалится. А в душе, говорит, я кричу, Иисус, сделай что-нибудь. Потому что если ты ничего не сделаешь, этим зэкам прибавят сроку за убийство. И говорит, когда уже я сказал аминь, я его спрашиваю, ну как, голова болит? Нет, не болит. Че, правда не болит? Так ты молился, поверь, или не молился? И после этого все, говорит, эти 8 человек сидели и внимательно меня слушали. Бог показывает свою любовь, когда мы призываем Его имя в свою жизнь. И то, что нам кажется сейчас нереальным, невозможным, то, что мы говорим, это не для меня, это точно не про меня, возможно, Бог просто учит нас. Бог проводит нас через ситуации, в которых будут сомнения, и мне нравится, что Иисус, Он не обманывал нас. И Он дал нам конкретное слово, как их преодолевать. Иоанна 15:7. «Если пребудете во Мне, и слова Мои в вас пребудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам». Мы привыкли использовать только последние слова. «Все, чего не пожелаете, просите, и будет вам». Это радостная весть, но это не вся радостная весть. Иисус говорит, «Если Мои слова в вас пребудут». Нельзя попросить Бога и ждать, что Он тебе даст все, что ты пожелаешь, а ты даже не знаешь, нравится это твоему Богу или нет. Хочу посмотреть несколько исторических моментов в жизни верующих людей. Просто история. Когда Иаков захотел получить первородство, которое было обещано Исаву, его старшему брату, он пришел к своему полуслепому отцу и притворился старшим братом. Скажите мне, пожалуйста, обманывать слепого человека – это хорошо или плохо? Это был вопрос с подвохом, и вы на него прекрасно ответили. Обманывать в принципе нехорошо. Особенно, если вы обманываете ограниченного человека, правильно? Это есть внутри каждого у человека. Мы внутри знаем, как поступать нужно правильно. Я задал такой вопрос сегодня своему старшему сыну. Хочу задать его и вам. Сколько лет было Иакову, когда он обманул своего отца? Никогда не задумывались? Мои дети тянут руку, потому что я им уже сказал. Мы привыкли представлять, я себе всегда так представлял, что Иакову было лет 17, может быть 18, когда он пришел к Исааку и притворился Исавом, там налепил на себя вот этих вот шкур каких-то, на шею свою наложил, и, может быть, говорил таким более взрослым голосом, чтобы Исаак не узнал, кто это. И мне казалось, что Иаков, он был такой маменькин сыночек. Вот мама сказала, сынок, пойдем, получишь свое первородство. И он говорит, ну да, пойдем, мам, получим. Маму же надо слушаться. Мама сказала, надо исполнять. Каково же было мое удивление? Иакову на тот момент было 70 лет. Так говорят евреи. Все вопросы к ним. В общем, мы этого проверить не можем. Но у нас есть конкретный факт, который записан в Библии. Иаков обманул своего отца. Как вы думаете, он получил по своим заслугам? Я думаю, первый результат своего поступка он увидел в своей матери. На это его подбила его мать. И он ее послушался и сделал. И в итоге старший брат на него разозлился до такой степени, что говорит, я его убью. Как вы думаете, отношения с отцом у них улучшились или ухудшились? В конце концов Иаков сказал, пойду искать себе жену. И когда он ушел из своего дома, он больше никогда не увидел своей матери. И когда он пришел к своему дяде Лавану, там его обманули. И он только после свадьбы на следующий день понял, что ему в жены дали не ту дочь, за которую он отработал 7 лет. А когда у него появились дети, и у него появился любимый сын Иосиф, его опять обманули. Как-то приходят к нему все его сыновья старшие, приносят одежду Иосифа и говорят, «Сына твоего погрызли звери, вот его одежда, обмазанная кровью». И я смотрю на Иакова и думаю, «Ну ведь ты же ходил по земле, ведь тебе Бог давал откровения, Бог с тобою разговаривал, и ты называл себя верующим человеком. Как же так получается, что в моей правильной жизни присутствует вот такая вот особенность моего характера? Когда к Иакову принесли одежды Иосифа, мне было интересно, а почему Иаков не пошел и не помолился Богу? И не сказал, Господи, действительно ли сын мой мертв? Ведь Бог ему мог сказать, успокойся, Иаков, твой сын жив, здоров. Если хочешь, можешь садиться на осла, вон караван идет, догони, там будет твой сын. Но он не стал спрашивать Бога. И вот мы видим Иосифа, который тоже служит Богу. Во всем, что он не делает, Бог ему дает успех. Он продан как раб, занимается домашними делами. И начальник, хозяин этого дома, видит, что Бог дает Иосифу успех и говорит, пусть он управляет всем моим домом. Его бросают в тюрьму, потому что жена хозяина решила изменить своему мужу, а Иосиф не согласился. И в тюрьме Иосиф тоже преуспевает. И он становится вторым человеком после начальника тюрьмы, потому что все в тюрьме управлялось им. Потом Иосиф выходит и становится вторым человеком после фараона. И я вижу в жизни Иосифа, ну вроде как благословение на благословение. Он все время второй человек после самого главного. Он все время получает вроде как благословение в своей жизни. И когда происходит исполнение его сна, когда к нему приходят его братья и просят у него хлеба, и кланяются ему, говорят: «Вот мы пришли из далекой страны, вот мы и наш отец, и наша мать, мы кланяемся перед тобой, потому что нам нужен хлеб». А он им говорит: «Я вам хлеба не дам. Вы пришли, чтобы разведать о доброй нашей земле. Вы все преступники, вы все разбойники, вы все шпионы». И они стали ему доказывать: «Нет, это не так». И когда они с ним разговаривали об этом, я читаю в своей Библии, что он говорит: «Хорошо, вы идите домой, но один из вас сядет в тюрьму». Я думаю, странно как-то так получается, вот такая запутанная история, что Симеона он сажает в тюрьму, а всех остальных отправляет домой. Но если вы будете размышлять, вы увидите очень интересную особенность. Когда братья разговаривали с Иосифом, он с ними разговаривал через переводчика. Он не разговаривал с ними лицом к лицу. Он разговаривал с ними через переводчика. Он говорил по-египетски, переводчик переводил на еврейский, евреи отвечали, переводчик переводил Иосифу. И поэтому в присутствии Иосифа братья разговаривали о том, что с ними произошло, на своем языке, и не думали, что Иосиф их понимает. А что происходило в этом разговоре, очень интересно. Они говорили между собой: «Это нам за то, что мы продали нашего брата в рабство». А Рувим говорит: «А я же говорил вам, не трожьте нашего брата, это наша кровь и плоть». И все показывали пальцем на Симеона и говорили: «Ты, Симеон, нас всех на это подначивал. Ты больше всех хотел навредить Иосифу. И теперь мы виновны, и Бог нам возвращает за наши преступления». И получается очень логично. Иосиф увидел свою ситуацию, как она есть. Кто был за него, кто был против него, кто кого на что наговаривал, кто что придумал. Поэтому Симеона он сажает в тюрьму. Подумай теперь, каково это сидеть в яме. Братьев он отправляет, потому что он хотел увидеть своего младшего брата. И вся ситуация, которую я вижу, это как результат моих решений. Человек получает в своей жизни ровно то, во что он верит. Если я верю, что если не обманешь, не получишь, я именно так и поступаю. Бог говорит: не обманывайте. Бог говорит: не крадите, не поступайте вероломно, не делайте недоброго, не поступайте, как злые люди. И Бог обещает благословить такого человека. Но я, как человек, у меня появляются сомнения. И я говорю себе: ну, я 100% чистых и честных людей не видел на земле. Абсолютно честным быть нельзя. Давай я немножко тут привру, немножко там приворую. Ну, кто на это обратит внимание? Как я слышал такое выражение: у них много денег, они этого даже не заметят. Человек, он всегда находит оправдание своему греху, своим сомнениям. Человек всегда находит оправдание, почему он поступает не по вере. И в результате мы получаем то, что получаем. Павел говорит: не обманывайтесь, Бог не бывает обычным ругателем. Вы получаете ровно то, что посеяли. Бог не хочет нас наказывать, но Он дал закон. Этот закон звучит так: что посеет человек, то и пожнет. Божественный закон, он работает универсально и на верующих, и на неверующих, и на тех, кто верит в этот закон, и на тех, кто говорит, что это не существует. Знаете, как этот закон звучит в мире у людей, которые не верят в Бога? Этот закон звучит: карма. На Ютубе несколько каналов есть, которые так и называются: «Мгновенная карма». Там обычно проводителей, которые подрезают, их тут же или ловит милиционер, или они попадают в какую-то аварию. И мы всегда находим оправдание, мы всегда находим возможность объяснить, почему это произошло. Но почему-то, когда мы читаем то, что написано в Библии, своими сомнениями мы как будто показываем: наверное, Бог что-то недосказал. Наверное, Бог что-то сокрыл. Наверное, здесь есть какой-то особенный смысл. А у Бога все очень просто и понятно. Поэтому так и написано: каждый да испытывает свое дело, и тогда будет иметь похвалу только в себе, ибо каждый понесет свое бремя. Испытывайте свое дело. Испытывайте свое дело веры. Во что я верю? Во что мне сейчас нужно верить? Какое чудо я хочу получить в своей жизни? И когда я испытываю свое дело, я размышляю. А действительно, я уповаю на свою мудрость? Я уповаю на свою силу? Или я отдаю этот вопрос Богу и говорю: Господь, я уже устал думать об этой теме. Я уже устал мучиться тем, что я ничего не могу поделать. Я могу вам привести один очень хороший пример. Я могу вам доказать, что каждый из нас умеет верить. Знаете как? Скажите мне, вы когда-нибудь беспокоились в своей жизни? Если вы умеете беспокоиться, значит, вы умеете верить. Что такое беспокойство? Это когда ты себе накручиваешь и представляешь то, чего еще не произошло. Ты представляешь себе, что произошло, хотя этого еще нет. Беспокойство – это тип веры. Это вера не в то, что сказал Бог. Замените свое беспокойство верой. Говорите то, что сказал Бог. Представляйте себе доброе. Представляйте себе то, что вы хотите получить. Особенность заключается в том, что нам нужно представлять то, что нравится Богу. Иисус сказал: если мои слова в вас пребудут, если вы будете исполнять мое слово, а не свои мысли, а не свое представление. Условия есть, чтобы получить. Мне нужно исполнять то, что сказал Иисус. Псалом 49, думаю, он очень показателен. С 14 стиха. «Принеси в жертву Богу хвалу и воздай Всевышнему обеты твои, и призови меня в день скорби, я избавлю тебя, и ты прославишь меня». Бог дает обещание. Он говорит каждому верующему человеку: если ты будешь хвалить своего Бога, если ты будешь превозносить Его имя выше своего мнения, выше мнения своих соседей, выше своего житейского опыта и всей мудрости этого мира, тогда Он обещает, Он тебя избавит, и больше Он тебя прославит. Это то, что обещает Бог. Если ты призовешь имя Бога в свою жизнь, Он избавит тебя от твоих проблем, и ты будешь прославлен. Не своими словами, но Бог прославит тебя. Продолжение псалма с 16. Грешнику же говорит Бог: «Что ты проповедуешь уставы мои и берешь завет мой в уста твои, а сам ненавидишь наставление мое и слова мои бросаешь за себя? Когда видишь вора, сходишься с ним». И с прелюбодеями сообщаешься. Уста твои открываешь на злословие, и язык твой сплетает коварство. Сидишь и говоришь на брата твоего, на сына матери твоей клевещешь. Ты это делал, и я молчал. Ты думал, что я такой же, как ты. Остановимся сначала. Про кого здесь говорится? Так хочется сказать: это не про меня. Я-то всегда правду говорю. Я честно поступаю. На сына матери своей я не клевещу, это только про моего брата. Про Рустама можно, мы с ним не братья по крови. И вроде как не коварствую, не замышляю что-то злое против другого. А начинается все с чего? Ты проповедуешь Божьи уставы. Когда ты хочешь кого-то обличить, ты ему говоришь: так говорит Бог. Бог говорит: не сомневайся. А сам ты сомневаешься? Мы сейчас не обо мне говорим. Бог говорит: не злословь. А ты кого-нибудь обзывал? Нет. А вот мы вчера ехали, и ты того, кто тебя подрезал, назвал пеньком или козлом, или еще как-то, я не расслышал. Это что было? А это констатация факта. Это не обзывание. И я нахожу себе оправдание. Я говорю: я хожу в церковь, я читаю Библию, я верю в моего Бога, и мы благодарим здесь. А Бог говорит: загляни в свое сердце. Загляни в свое сердце. А всегда ли ты такой чистый и открытый? Много свидетельств есть среди пасторов, которые приезжают в церковь и говорят: встречаю тебя всегда так радостно. Слава Богу, пастор, вы приехали. Мы так рады, что вы нас посетили. Посетите, пожалуйста, моего мужа, чтобы он пришел к Богу. Он у меня такой неверующий. И вот, говорит, собрался один пастор. Взял свой мотоцикл, он у него дряхленький такой, слабенький. Чуть-чуть не доехал до дома сестры. Заглох он. Думаю, что, тут осталось несколько метров, пешком дойду. И говорит, даже до калитки дойти не успел. Слышу, там мат трехэтажный стоит. Жена мужа костерит. Христианка: ты такой сякой, Опять пьяный, пришел тут все. И вроде все правильно говорит, но слух режет. И он ей в калиточку постучал. О, пастор, слава Богу, вы пришли. Бог говорит, ты проповедуешь уставы мои и прикрываешься моим именем. Но когда ты приходишь домой, все, что ты говоришь, все, как ты правильно умеешь поступать, ты бросаешь это за себя. Как будто для тебя это не имеет никакого значения. И дома ты показываешь, какой ты на самом деле. Я понимаю, почему некоторые не хотят приходить в церковь. Потому что мы им не показываем свет. Ты делал это, и я молчал, говорит Господь. Ты думал, что я такой же, как и ты. Изобличу тебя и представлю пред глаз твоих грехи твои. Уразумейте это, забывающие Бога, дабы я не восхитил и не будет избавляющего. Если Бог молчит, это не значит, что Он это одобряет. Я вижу в этом Божью милость. Он дает время покаяться. Он дает возможность исправиться. И когда я поступаю не всегда по вере, когда у меня приходят сомнения, Бог дает возможность продолжить путь. И даже когда Бог меня обличает, даже когда Он показывает мне мою неправду, когда Он показывает мне мою хитрость, когда Он обличает меня и говорит, ты схитрил и прикрылся моим именем. Бог это делает не для того, чтобы унизить меня. Посмотрите, что Он говорит. Кто приносит в жертву хвалу, тот чтит меня. И кто наблюдает за путем своим, тому явлю я спасение Божье. Бог дает мне обличение, чтобы я исправился. И сказал ему, славлю тебя, Господь, что ты от меня не отвернулся. Благодарю тебя, что ты показываешь мне мои грехи, чтобы я мог исправиться, чтобы я смог поступать по вере. И не только здесь, но особенно, когда я там, дома, на работе, на тренировке, на учебе, где угодно. Когда кажется, что тебя никто не видит, никто не знает, но в какой-то момент ты понимаешь, что за тобой все равно наблюдают. Бог называет нас по имени. Бог любит каждого из нас. И хочет, чтобы мы поступали так же, как Он. Иисус, когда пришел на эту землю, Он пришел не для того, чтобы судить. Он сам так сказал. Он не судит никого. Он пришел для того, чтобы спасти. Но слово, которое мы от Него услышали, вот это самое слово, оно осуждает нас. Оно показывает нам, какой я в сердце. Согласен ли я с этим словом? Хочу ли я стоять на этом слове? Мое желание – чтобы все мы были совершенными, особенно я, потому что все мы много согрешаем. А те, которые стоят здесь впереди, с нас больше спрос. У проповедников есть одно преимущество. Я могу вам сказать что-то, а в ответ мне может сказать не каждый. Но также у проповедников есть один недостаток. Потому что когда я говорю что-то, любой из вас может сказать, а ведь ты не живешь так, как говоришь. Я призываю нас сегодня не сомневаться. Не в том смысле, что у нас не будет мыслей, которые отговаривают нас, но в том смысле, чтобы не останавливаться. Даже если мы в чем-то сомневаемся, Бог дает время исправиться. Бог дает время утвердиться в Его Слове и продолжить движение, для того, чтобы мы все получили обещанное Богом чудо в своей жизни. Иисус сказал в Иоанна в 13 главе, «Вы называете Меня Учителем и Господом, и правильно говорите, потому что Я точно то». Иисус называет себя Господом и Учителем. И Он говорит, это истина. Именно таким Иисус и является. Итак, если Я Господь и Учитель, умыл в ноги ваши, то и вы должны умывать ноги друг друга. Я дал вам пример, чтобы вы делали то же, что Я сделал вам. Истинно говорю вам, раб не больше господина своего, и посланник не больше пославшего его. Если вы это знаете, блаженны вы, когда исполняете. Я призываю нас быть исполнителями, быть такими, как Иисус, смотреть, как Он жил. Услышал, как некоторые люди критикуют проповедников, особенно это заметно в комментариях. Как можно так говорить о Боге? Гэкать, хэкать, кричать, орать. Иисус так не поступал. И люди больше смотрят на манеру, чем на то, что говорит этот человек. Слава Богу, в нашей церкви мы не кричим, не скачем. И Божье Слово звучит у нас просто и понятно. Если вы это понимаете, скажите аминь.
Аминь.